«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В Петербурге вышел пилотный номер журнала «Русская проза». Новая литературная периодика появляется нечасто, сам этот формат многие считают устаревшим. Что именно из происходящего в русской прозе вас занимает? Вопрос одному из редакторов Денису Ларионову.
Та линия, которая настойчиво, так сказать, центристской критикой, называется маргинальной. И было бы интересно сделать ее, так сказать, если не магистральной, то хотя бы выставить на передний план, пику мейнстримному прозаическому дискурсу. И во многом журнал «Русская проза» нацелен именно на это.
Ну а что считать мейнстримным сейчас? Вот то, что называется новыми реалистами, очевидно, да, вот этот проект.
Да, да. И это, и авторы с более сложной поэтикой, например, там Михаил Шишкин, да, или Александр Личевский. Хотя, конечно, мы не тягаемся и не боремся, это было бы безумно просто, но есть некий конгломерат авторов, который вообще исчезает из литературы или оказывается чуть ли не в андеграунде абсолютно. Вот. И как раз это, как правило, молодые авторы, да, и ряд авторов старшего поколения, которые недостаточно известны. Вот, например, в пилотном выпуске это Александр Ильин. Хотелось бы, чтобы о нем знали больше, больше и больше людей.
Пилотный номер русской прозы примечателен прежде всего тем, что его открывает роман, впервые опубликованный ровно 80 лет назад. Книга Андрея Николева «По ту сторону Тулы» была выпущена издательством писателей в Ленинграде в 1931 году. Николев – псевдоним Андрея Ягунова, филолога-классика, переводчика Платона и поэта. Полное собрание его уцелевших стихотворений «Елисейские радости» выпустило 10 лет назад издательство «Аги». В юности Ягунов был знаком с Константином Вагиновым, и роман Вагинова «Труды и дни Свистонова» – ближайший родственник «По ту сторону Тулы». Больше 10 лет Андрей Ягунов провел в лагерях и ссылках. Первый раз его арестовали в 1933 году, второй – в 1946. Большая часть его рукописей, в том числе второй роман и сборник рассказов, исчезли. «По ту сторону Тулы» переиздавался лишь один раз, в начале 90-х, в Австрии, маленьким тиражом. Но память об этой книге жила. Сохранившиеся экземпляры первого издания ходили по рукам в 70-х, 80-х годах после смерти автора. Существовал даже культ Николева, прежде всего в Ленинграде, городе, из которого его герой отправился наблюдать советскую пастораль. Поэт Василий Кондратий в конце 80-х написал эссе «Жизнь Андрея Николева». Оно сопровождает переиздание романа в русской прозе. О том, как роман появился в журнале, рассказывает издатель и один из авторов пилотного номера, поэт Николай Кононов.
Была идея найти вот какую-то такую петербургскую магистраль, ленинградскую, показать, что такое настоящий вот петербургский текст. Вот. И, собственно говоря, вот у меня-то давно, как у издателя, была идея вот издания большого тома Ягунова, но вот все как-то руки не доходили. И вот мы, как бы вот обсуждая все это дело, решили, что это будет как бы вот такой центр издания, вокруг которого можно вот построить интригующий сюжет современный.
А что для вас значит этот роман и фигура Ягунова-Николева?
Ну, вы знаете, для меня эта фигура очень большая. Я считаю, что он, так сказать, сделал удивительные шаги эстетические в поэзии. Ему удалось как бы выйти из тени Кузьмина, оставаясь в близости непосредственной к нему. Ну, вот все приметы большого поэта – волнение, интерес, интеллект, собственная интонация, уникальный синтаксис, образы. И он, знаете, принадлежит будто бы какой-то совершенно руинированной культуре, от него мало что осталось. Даже вот эти вот стихи, они ведь были им записаны уже во время как бы глубокой старости, благодаря молодым людям, которые вот составляли кружок почитателей, возникли в 60-е годы вокруг него. Если бы этого не произошло, то стихов бы не было. А вот этот роман, который напечатал «Назвали монахи», это в сущности единственное, что оставалось, что реально можно было найти, да и то с большим трудом, потому что он был изъят из продажи в свое время. Ну, так как он был уже напечатан, то в библиотеке он попал, то есть это не такая большая редкость. Вот, и в общем, эта фигура очень выразительная, человек, который провел в лагерях бог знает сколько лет, практически всю свою жизнь, да и то, как он писал, боялся оттуда выйти, как бы настолько вот он не переживал нормальную человеческую жизнь. И мне о нем рассказывал, например, Сережа Стартановский, который его видел лично. Он дружил с его отцом, а его отец был античник, и, соответственно, они как бы были близки. Ибо Ягунов в молодые годы переводил Платона, который печатается до сих пор в его переводах, и с его комментариями. И Сергей рассказывал, что вот появился такой высокий человек с совершенно черными глазами, где нельзя было различить радужку и зрачки. Вот, это он вышел из лагерей и пришел к ним в дом. Вот, то есть еще вот такая судьба очень волнующая, и судьба в какой-то степени типическая. Это вот человек, который не хотел жить в России. Он, ведь известно, что он, попав в Германию во времена Второй мировой войны, он был вывезен из Новгорода, где проживал в ссылке, на территорию Германии. Там работал на каком-то заводе. И потом он прекрасно понимал, вот, что будет с ним происходить дальше, и он сделал попытку уйти к союзникам. Союзники его выдали, как и очень многих, ну, как практически всех, кого только могли. Вот. И, в общем, конечно, вот со всех сторон это удивительная совершенно личность. И он, вот, знаете, вошел вот в поэзию так поздно, и между тем он у нее остается, и мне кажется, что это сейчас поэт очень важный. Он дает очень важные ноты, я думаю, еще вот на него обратят внимание, и он повлияет на как бы состояние модальности поэтических сегодняшнего дня. А роман, ну, во-первых, роман прекрасно написан, он изыскан, он, мне кажется, вообще представляет из себя стилистический шедевр. Такая вот прекрасная бессмыслица, где практически ничего не происходит. Люди вот разбирают какие-то геологические штучки. Вот один из героев, как вы знаете, роет норы и исследует породу, а другой приехал к нему в гости. Вот, собственно говоря, и все. Но между тем это совершенно пленительный текст, он прекрасно написан, и это его главный сюжет. И, собственно говоря, вот с этих позиций и строился сборник новый, вот русская проза вот строилась на вот таком условии как бы стиля большого, чтобы вот тот, кто там будет напечатан, он был стилистом.
Литературовед Валерий Шубинский написал предисловие к публикации романа «По ту сторону Тулы» в журнале «Русская проза».
Роман даже вот в том виде, в каком мы в состоянии его прочитать сейчас, это роман не с двойным, а с тройным дном. Это роман, в котором присутствует, с одной стороны, слой русской классики XIX века, а с другой стороны, очень явно читающийся слой цитат от Обломова и Штольца, которые угадываются в двух главных героях, до каких-то цитат из Лескова, Тургенева и других классиков XIX века, и, конечно, Толстого, вокруг могилы которого определенным образом строится сюжет. А второй слой – это, как ни странно, массовая советская билетристика 20-30-х годов, которая тоже определенным образом в этом романе обыгрывается и пародируется. И это сочетание, оно как раз создает очень необычный внутренний сюжет, потому что роман этот, ну, по крайней мере, в моем понимании, это роман о попытке интеллигента старой дореволюционной закваски стать советским писателем. И о невозможности этого.
В этом году можно отметить не только 80-летие романа «По ту сторону Тулы», но и 50-летие сборника «Советская потаенная муза», подготовленного Борисом Филипповым и изданного в Мюнхене. В этом сборнике впервые были опубликованы стихотворения Андрея Николева. Имя Андрея Ягунова и его брата Александра, тоже писателя, недавно возникло в работах историка Бориса Ковалева, изучающего жизнь Новгорода во время оккупации. Братья Ягуновы были хорошо знакомы с поэтом Борисом Филипповым, Филистинским, в Новгороде сотрудничавшим с немцами, а после войны ставшим американским литературоведом, издателем собрания сочинений Гумилева, Ахматовой, Мандельштама и Клюева. Говорит Валерий Шубинский.
Тут очень много неясного. Общепринятая версия биографии Ягунова, согласно которой он был депортирован в Германию в качестве гастарбайтера, она, возможно, не верна, потому что либо сам Ягунов, либо его брат, а, возможно, оба они были каким-то образом через Филистинского замешаны в, что называется, коллаборационистской деятельностью. Судя по всему, у Филистинского все это было достаточно серьезно, что он потом скрывал, естественно, в эмигрантские годы. А значит, кто-то из братьев Ягуновых, то ли один, то ли другой. Почему я это так говорю? Потому что историк Ковалев, который занимался этим вопросом, он братьев постоянно путает. Вот. В общем, кто-то из этих братьев заведовал отделом образования, народного образования при немцах, читал какие-то лекции. Вот. Ну, в общем, конечно, ни в каких кровавых преступлениях никто из них никак не замешан. Речь идет только о какой-то вот пропагандистской службе. Вот. Но в любом случае, с точки зрения советской юстиции, это была, конечно, измена. И после ухода немцев, видимо, они вынуждены были уйти вместе с ними. Вот. Ну а дальше в Германии каким-то образом Андрею Гунову удалось эти обстоятельства скрыть. Он преподавал немецкий язык советским офицерам. Потом он сделал попытку уйти в американскую зону, был американцами задержан, выдан. Вот. Но осужден он только за попытку уйти в американскую зону. То есть какие-то новгородские эпизоды ему в вину не ставились. Видимо, они были неизвестны тем, кто его судил. И вся эта история очень сложная. В таких случаях надо быть очень осторожным, чтобы не приписать человеку какие-то поступки, которых он не совершал. Но это все существенно только в каком отношении? Дело в том, что когда читаешь стихи Николева, возникает ощущение, вот, что этот человек мог быть как связан с трагическими событиями века, с его преступлениями, только страдательно. Что он не мог даже косвенно никак быть к ним причастным. На самом деле все, конечно, сложнее, потому что всякий человек живет в своем времени, живет в свою эпоху. И, конечно, Андрей Гунов был человеком подвластным всем соблазнам своего времени, в том числе иногда и соблазнам власти, влияния, иногда, так сказать, соблазнам самореализации. Вот. И, собственно, роман «По ту сторону Тулы» очень хорошо это иллюстрирует. Он показывает, как эти соблазны действуют на сознание такого типа интеллигента, как он пытается, как он готов пойти им навстречу, и как у него все равно в конечном счете ничего не получается, потому что он просто существо из любой плоти и крови.
Николай Кононов, издатель журнала «Русская проза», надеется на то, что пропавшие сочинения Андрея Гунова найдутся. Литературовед Глеб Морев, подготовивший к печати собрание произведений писателя, вышедшее в 93-м году в Вене, в этом сомневается.
Я, честно говоря, настроен пессимистически в отношении поисков текстов, в частности, поисков текстов Ягунова. Я считаю, что если бы что-то было, то это нашлось бы уже, как это нашлось, например, в свое время вот в архиве Кузьмина, его случайно отложившаяся там машинопись, да, которая сначала была приписана Кузьмину, и только потом атрибутирована Ягунову. Тут одна надежда и была, собственно, и она же, я считаю, вот как бы и безнадежная надежда. Это на архивы, значит, КГБ. Но там, как опыт показывает, не сохраняли текстов, которые не служили бы вещественными доказательствами преступлений. А проще говоря, текстов, которые были лишены ярко выраженной идеологической антисоветской направленности. Вот те тексты, которые как таковые расценивались органами, как, например, поздние вещи Клюева или там дневник Тинякова, или его стихи, которые действительно можно назвать агитационными, это все аккуратненько перепечатывалось, дневник Булгакова, да, это все аккуратненько перепечатывалось и сохранялось в качестве доказательства преступления. Вот эти случаи можем мы считать счастливыми для судьбы литературного наследия того или иного писателя. А все остальное, так сказать, вещи, не имеющие такой острой идеологической направленности, все это уничтожалось, и мы не знаем случаев, когда какие-то крупные массивы текстов или даже текст тех писателей, чьи архивы были конфискованы, чтобы они были обнаружены в КГБ. Так, например, насколько я знаю, вот известно, что Бабеля архив арестовали, Пельника, и вроде бы ничего не было найдено здесь. Вот, поэтому в этом смысле я не жду, что что-то найдется Ягуновское, тем более, что его и архив-то не был конфискован. И я думаю, что все это растворилось среди воскитаний между, так сказать, немцами и русскими во время войны и до войны, в ссылках и так далее.
Говорит Радио Свобода. В радиожурнале «Поверх барьеров» обсуждаем пилотный номер журнала «Русская проза». Затея дерзкая – открывать номер журнала с текстами современных авторов романом, опубликованным 80 лет назад. Но, скорее всего, сам Ягунов такую публикацию одобрил бы. Считает решение редколлегии правильным и Глеб Морев.
Выход этой книжки, ну, «Русская проза», очень симпатичен мне, потому что, во-первых, название, да, которое четким образом отсылает нас к сборнику «Русская проза», который вышел в 26-м году, был составлен учениками Танянова и Хинвалма, так называемыми молодыми формалистами, и в этом сборнике подсказывались впервые и проводились очень важные, до сих пор, мне кажется, актуальные идеи относительно прозаического письма в России. В частности, там была опубликована статья Лидии Яковлевны Гинзбург, из которой потом вырастет и большое предисловие к записным книжкам Вяземского, но там впервые была высказана ее идея вот о Вяземском, как о представителей промежуточной литературы, как она его и назвала, и как бы проблематизирована такая вещь, как, цитирую по памяти, можно ли быть прозаиком в России, не будучи беллетристом. Вот кажется так. Мне кажется, что вот этот выход русской прозы 2011 и подтверждает, что можно и нужно сейчас в России быть прозаиком, не будучи беллетристом. Это очень важно. И что все, что ценного и интересного происходит в прозаическом письме, собственно, в прозе, собственно, и лежит вне беллетристики, лежит вот в той области промежуточной литературы, о которой писала тогда Гинзбург, и которая никак не ориентирована на рынок, никак не ориентирована на развлечения, никак не ориентирована на какую-то нишу вот развлекательно-досуговую, как сейчас выражаются. И поэтому одна, на мой взгляд, и интересна из всего того, что сейчас в русской прозе делается. То туда же, кстати, ложится и такая внешне сюжетная и вполне, казалось бы, традиционная вещь, как проза Николева, которая только на первый взгляд, конечно, традиционна, потому что при ближайшем знакомстве этот роман именно выглядит как такая обманка, которая как бы все вроде бы выглядит традиционно, но уже с первых же строчек, буквально с самой первой строчки сначала, ты понимаешь, что имеешь дело с совершенно необычной, неожиданной и очень сложной прозой. Вот поэтому то, что издатели сегодня, вот как такой знаковый жест, обратились к тексту Николева, который кажется им забытым, действительно, конечно, малоизвестен сейчас, это нельзя не приветствовать, по-моему.
Глеб, тут нужно еще сказать о том, что это петербургский журнал, и в нем скрыт определенный вызов Москве, особенно той Москве, которая поддерживает на плаву проект под названием «Новый реализм». Проект, который становится все более убогим в своем гопничестве.
Да, безусловно, вот это как бы группировка таких действительно стилизующихся под гопников писателей, обслуживающих их критиков, она, конечно, давно уже не стоит никакого серьезного разговора, а что касается текста, то и в Москве, вне вот этой вот неприятной кампании, неинтересной, в Москве тоже существует ряд замечательных прозаиков, некоторые из них стали вкладчиками русской прозы, в частности, Андрей Левкин, который как бы рижанин, конечно, но последние годы все-таки москвич, да, а в этом сборник поместил текст о Вене. Но, тем не менее, как бы я все-таки не локализовал эти прозаические поиски нынешние только одним Петербургом. Вот. А, хотя, конечно, событием, на мой взгляд, является публикация фрагментов из нового романа Александра Ильинина. И с нетерпением я например, жду выхода его отдельным изданием.
Культурологу Кириллу Коблину тоже понравился пилотный номер русской прозы.
Я бы обратил внимание на то, что сочетание «русская проза», там напрашивается еще и третье слово «русская проза жизни». Вот проза жизни, как устроена русская жизнь, об этом якобы написана проза. Вот сейчас в русской литературе такой мейнстрим, ну или, видимо, такой мейнстрим, или нам говорят, что такое мейнстрим, что вот писать надо о прозе жизни и писать надо прозой о прозе жизни. Вот получается такая псевдореалистическая литература, которая описывает вообще естественные язвы, пороки и пути излечения этих язв и борьбы с пороками. А вот то, что собрано в первом номере «Альманаха», имеет отношение скорее к жизни и к прозе как к искусству. Не зря роман «По ту сторону Тулы» открывает его. Дело не только в том, что наконец-то после малотиражного венского «Альманаха» русский читатель может прочесть эту замечательную прозу, но ведь дело в том, что сочетание жизни и судьбы самого Ягунова, Николева и сочетание вот этого текста, который обозначен как советская пастораль, текста как бы наивного, а на самом деле посткатастрофического. Вот таким наивным бывают только очень культурные и утонченные люди после того, как катастрофа произошла. Причем в жизни самого Ягунова-то ведь катастрофы тогда еще не произошло, когда он писал эту книгу. Она началась потом. Но все становится ясно. Они же как герои этой прозы, да и не только герои, автор этой прозы вместе со своими друзьями по переводом с древнегреческого и увлечение античной поэзии, они как кузнечики на окровавленных трупах после революции и гражданской войны перед террором. Вот они сидят, щебечут, и вот этот щебет, такой же, как вагиновский щебет, такой же, как щебет Хармса во многом, это вот и есть та, может быть, единственно возможная русская проза в условиях этой кровавой и довольно грязной и страшной жизни. И поэтому замечательно, что рядом с этой публикацией тоже, к сожалению, посмертная публикация эссе Василия Кондратьева об этом романе и о его авторе, потому что именно здесь линия кузнечиков, если угодно, продолжается дальше. Но это стальные такие кузнечики, на самом деле, их вот так пальцами не раздавишь в эстетическом смысле. Остальная проза этого сборника, она имеет, естественно, разное качество, но главное, что ее или большую часть ее объединяет, это, конечно, то, что она продолжает скорее линию такого отношения к жизни. Это посткатастрофическое отношение к жизни, посткатастрофическое отношение к литературе. Это не постмодернизм, на самом деле, это не игра, это, на самом деле, единственно возможные слова, которые можно найти у себя в лексических карманах после того, как произошло или происходит то, что происходит. Поэтому любопытно будет, сколько они еще таких вот слов и карманов наберут на второй номер, например.
О следующем номере русской прозы рассказывает редактор Денис Ларионов.
Следующий номер планируется о неком наборе авторов, которые каким-то образом пытаются преодолеть или как-то осуществляют полемику с концептуализмом, начиная от медгерменевтов и заканчивая так называемыми постконцептуалистами начала 2000-х и так далее. То есть эти люди продолжают писать, и хотелось бы как бы собрать их в некий контекст. Плюс те авторы, которые ориентируются на европейское письмо, это как традиция Бланшо, допустим, да, французской литературы, так и прозпоэтри в американском варианте.
Забытые шедевры и новую некоммерческую литературу ожидают увидеть в русской прозе Николай Кононов.
Для альманаха желательно вот каждый раз находить какое-то большое значительное произведение, которое по тем или иным условиям забыто. По моим наблюдениям, такие произведения имеются, и, в общем, было бы неплохо их вернуть. В этом альманахе должна быть проза, которая не ориентируется на современные форматы. Ну, что значит современный формат? Это то, что устроит вот большое издательство, которое вот может выкинуть книжку на рынок. Это должны быть вещи, которые устраивают, во-первых, самого писателя. Молодого писателя, который только входит в литературу, чтобы это, в общем-то, убеждало прежде всего его. А если его это убеждает, то это убедит и нас, читателей благодарных. Я в этом уверен. В этом альманахе так получилось, потому что, вот, например, короткая проза Станислава Снетко на меня производит очень серьезное впечатление. Мне кажется, что он вот сделал почти невозможное, он открыл собственную интонацию. Он ни на кого не похож в итоге, хотя примыкает ко многим большим писателям, к тому же Ягунову, к Вагинову. Он как бы вот человек петербургского колена, вот в стилистическом смысле, что ли, если можно так сказать. Такие писатели найдутся, я в этом более чем уверен. Но писателям, которые вот ориентируют себя на вот существование в издательском пространстве, в таком, ну вот знаете, как выпускают большие издательства книги, им в этом альманахе места нет, конечно. Это все неинтересно. То, что ловко продается, то неинтересно.
Радио «Свобода» поверх барьеров. После сводки новостей встретимся с президентом польского пен-центра, переводчиком Адамом Помурским.